Пожалуйста, идем дальше. 12 глава. 12 глава. Здесь, как говорится, за ключ взят на тот стих 8. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня перед человеком, и Сын Человеческий исповедует перед ангелами Божьими. А кто отвергнется меня перед человеком, тот отвержен будет перед ангелами Божьими. Вот. И тут вопрос, на что может препятствовать исповеданию Христа перед человеками? Надо ответ найти здесь, в 12 главе. Ну, я понимаю, вопросы сложные. Так на скидку сходу не ответишь. Так, а кто-нибудь что-то может сказать? Что может препятствовать исповеданию Христа перед человеком? Ну, сразу, вот, допустим, ну, бывают такие вот моменты в нашей жизни, когда надо сказать о своем уповании. А мы в это время вот, почему-то начинаем скромничать сильно.
Приветствую. Слышно?
Да, приветствую, Алеша.
У меня микрофон тут что-то случилось, и меня тут поправили немножко. Вот, по поводу вот этого вопроса, приветствовать исповеданию Христа, может быть, личная жизнь христианина, не соответствующего стандартам, который Господь нам... Значит, это вот первое. И второе, может быть, родственные связи. Потому что самого Христа не приняли в своем Отечестве. Вот, также человек, если он обращается к Богу, могут не принять родственники, потому что ну, у них какие-то свое понимание, свое мнение. Вот. Но два таких варианта предлагаю.
Ну, а Христос-то он все равно себя, так сказать, открыл, в том числе и родственникам. Он не молчал, и, как говорится, у него не звучал какой-то немой там...
Я прошу прощения, чуть-чуть не вник. Да, я понимаю, не совсем.
У него не было такого немого вопрошания или еще там чего-то. Ну да, вообще-то... Ну, это так я хочу сказать. Вообще-то Христос, такой какой-то необычный был проповедник, необычный человек, обычный человек, да, но как бы явлено было царство, и царь царей, Господь Господь, среди народа был, но он стеснялся об этом говорить. Вот, и всячески пытался как-то, так сказать, уйти от прямых ответов. На вопросы ученикам запрещал зачем-то не говорить о нем.
Саша, извини, пожалуйста, исповедание – это имеется в виду не проповедь о Христе, а отчет о своем уповании в этом смысле?
Да. Понятно. Всякого, кто исповедует меня, да. То есть речь идет о том, что, как говорится, сказать о своем уповании.
Страх быть униженным, потеря авторитета в глазах окружающих. Такой вот вариант.
А по-другому можно сказать страх. Страх быть униженным. Страх, что не поймут. Вот страх, засмеют. И так далее, и тому подобное. Страх. А Христос говорит здесь. Да? Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь. Не бойтесь. Я скажу, кого бояться. Бояться надо Бога. Вот Христос говорит, 4-5 стихи, не бойтесь. А будьте богобоязненны, да, людей не бойтесь, да, и страха их не бойтесь. Да.
Да, кто-то боится потерять работу, там еще что-то.
Да. Ну, тут вот первый стих, он как бы дает нам возможность сказать, что вот лицемерие, вот, закваска фарисейская. Ну, то есть я внешне благочестив, но когда от меня потребуют сказать, а в чем твое упование, вот, тут как бы касается это внешнее благочестие, оно быстро улетучивается, как туман, рассеивается мое внешнее благочестие, и я наполняюсь непонятными переживаниями, вот, и даже забывая сотворить молитву внутреннюю про себя, вот, и в конечном счете может оказаться, что я и буду выглядеть тоже неудачником. Ну и вот Алеша Фетисов сказал в начале, тут как раз первый стих-то об этом, вот, когда моя жизнь не соответствует. Вот мое внутреннее благочестие не таково, как вот, хочет видеть меня Христос, вот, каким хочет меня видеть. Не внешне, не только внешне благочестивым, но и внутренним благочестием. И вот это вот несоответствие между внешним и внутренним, оно не позволяет мне искренне исповедовать Иисуса Христа перед человеками, перед людьми, вот, мира сего. Но это, как бы так сказать, вот эти наметки такие. Понятно, да? Ну, допустим, обратить внимание на 15 стих. И дальше. Смотрите, берегитесь любостяжания. Тогда, когда я погружен в эту жизнь, вот, и хочу как можно больше заработать, хочу как можно больше приобрести, вот, тогда, когда действительно мною владело это любостяжение, мне уже не до исповедания Христа. Ну, вот такие вот намеки. Есть дополнение какое-то по этому первому вопросу? Ну да, как их преодолеть? Ответ понятен, да? Избегать любостяжания, просить Господа, чтобы Он давал мне смелость, когда потребует от меня на то. Засвидетельствовать об Иисусе Христе, чтобы убрал страх. Преодолеть только можно силой Божьей. Я сам преодолеть не смогу. Я могу это только воззвав к Господу, возопив к Нему, Господи, дай силу.
Можно еще добавить, что вот есть. Вспоминается на память, что когда ученики просили у Господа, чтобы Господь даровал с дерзновением говорить об имени Иисуса Христа. Господь да. дал.
Да, и Господь давал, да.
Вот такую силу давал, это в Духе Святом.
Так, что можно добавить? Кто может еще добавить? Подключайтесь, братья, более активно. Так, ну я думаю, что вот по второму вопросу вы подключитесь. Это вопрос, связанный с едой и одеждой. Дальше здесь, в 12 главе, Христос говорит такие неудобоваримые вещи. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, тело одежды. Ну да. Вот, посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет ни хранилищ, ни жить, ни Бог их питает. Сколько же вы лучше птиц. То есть, ну, то есть, Господи, ты что хочешь, чтобы мы вообще на это вот все бросили, на это, ничего не делали, как эти вороны? Вот. Дальше сравнение вообще-то лилии. Растут, не трудятся. Лилии растут, не трудятся, а Бог их одевает на это. Ну, значит, и нам тоже не надо трудиться. Зачем? Все Бог сделает. О чем позаботиться? Лилии, но тут Господь не говорит, что мы лучше лилии. Наоборот, он как бы подспудно говорит, что лилия лучше, чем Соломон, чем человек. Вот. А вот лучше мы воронов, чуть-чуть лучше воронов.
Нет, не лучше Соломона, а одежда одевается лучше. Одежда и лучше.
Здесь я думаю, что не одежда и не все остальное здесь как бы ни при чем, это все примеры. Потому что Иисус с самого начала, то, что сверху написано, он вообще говорит о вере. И он, в принципе, вот то, что вот эта вот глава вся Нагорной проповеди, она вообще говорит, верите ли вы вообще тому, что я вам говорю. В конечном результате он приводит вот эти вот примеры, где говорит о том, что не гораздо ли вы лучше этих малых птиц и всего остального, что и волосы у вас на голове сочтены. То есть он приводит эти примеры и говорит, что вы заботитесь, не можете прибавить себе роста хотя бы на один локоть. То есть что от нас вообще мало чего зависит в этой жизни. Ну вот, но основная тема его, можно сказать еще от 18 главы, вот, от Луки, то, что там написано, что когда сын придет, найдет ли веру на земле. Вот, в принципе, вот этого всего, чтобы найти Царство Божие, ищите прежде Царство Божие и правду, и вот то, о чем здесь говорится, просто он описывает то, что людям понятно. Душа больше пищи, тела, одежды и тому подобные вещи. На самом деле он по большому счету все время говорит, вы вообще мне верите? Вы верите то, что я это все делаю, даю вам, забочусь о вас, ращу вас? Вот, и даже волосы все знают, сколько у вас на голове. Вот, а вы все равно прилагаете другие усилия к другому. Не к тому, чтобы не верить, а к тому, чтобы вот к вещественным началам, которые он здесь описывает. Ну, как бы для меня вот это так.
А вот добродетельная жена, похвала ей, она заботилась о многом. Притчах. Ну, вообще, вот братья, которые выбирают жен в церкви будущих, вот они стараются смотреть на этот критерий, чтобы попалась жена добродетельная, которая была похожа на эту женщину, на эту жену, на то. И вот Слово Божье возносит похвалу ей. Она о многом заботится. Вот возникает вопрос, а она вообще верит, да? Или она только на себя надеялась, на все это делает. Просто все хозяйство огромное, она в таком порядке держала. Утром рано вставала, позже всех ложилась. И все у нее были накормлены. И все одеты. Вот. И муж там одетый, и накормленный, у ворот сидит. И все в движении нас спрашивается, а тут как? Не слишком радикально Христос говорит.
Можно? Вот я просто думаю, что тут вот эти два сравнения, они говорят о том, что мы Слово Божье, конечно, воспринимаем как то Слово, которое оживляет Божий Дух для конкретной ситуации. То есть вот, например, не заботьтесь ни о чем, когда Христос говорит, там связано это с притчей, там пришел человек делить наследство с братом своим, То есть после этих слов фактически Христос об этом стал говорить. Вот, то есть тогда в той ситуации для этого человека, который, может быть, который пришел делить наследство, было гораздо важнее пойти за Христом и исполнять его служение, то есть благовествовать, стать его учеником. Конкретная ситуация и конкретные слова по конкретной ситуации. Вот. А для добродетельная жена, это для нее от Господа вот, как раз то, что она трудится, заботится о детях, воспитывает их. И жены, например, они следовали за Христом и служили своим имением. То есть фактически то, что эта добродетельная жена делала, они делали для Христа. То есть вот по каждой конкретной ситуации Дух Божий оживотворяет Слово для нас в конкретной ситуации, как вот Господь для нас хочет, чтобы мы поступали.
Хорошо. Ну, молодцы.
Еще также можно добавить то, что тут написано «добродетельная жена». Возьмем как верующая, та, которая знает Бога. Потому что про неверующих и блудниц и прочих там в самом начале от притчи тоже много чего написано, что ноги ее где находятся, что из этого всего происходит и так далее и тому подобное. Поэтому это к верующим женам написано.
Ну да, и это речь о добродетельной жене, конечно, это жена, которая знала Бога над и ходила перед Богом, естественно. Поэтому мы отметим, подводя промежуточный итог на это, по этому вопросу, два момента, которые братья отметили. Первый момент. Христос здесь напоминает и говорит, что в приоритете у вас должно быть в первую очередь доверие мне. Не уподобляться язычникам, которые ищут все это, то есть любостяжание. Это опять же предупреждение о любостяжении, потому что вот тут вот Христос 15 стихом говорит: берегитесь любостяжания. Предупреждение, и он говорит: надо доверяться мне. Не надо искать этого любостяжания, над которым ищут язычники и занимаются постоянно, и голова у них болит об этом. А вы доверьтесь мне. Что такое вера? Вера – это доверие Господу. Доверьтесь мне. То есть делать-то надо, но я прихожу и начинаю с чего? С того, что я возношу молитву и говорю: Господи, помоги. Сделать то-то, 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 то-то. Но чтобы мне не впасть в любостяжание, чтобы это меня не увлекло. А делать то, что положено делать. То, что Господь вообще-то в других местах Писания говорит и жене, и мужу, и не только жене и мужу, но и другим людям и народу своему в целом. И второй момент, который отметил Алешин, это, и мы это подчеркнем, отметим, мы это делаем все, мы заботимся, да, о детях и так далее. И делаем это все во имя Господа и во славу Господа. А все, что вы не делаете, делайте во имя Господа, чтобы Его прославлять, Его благодарить. В конце рабочего дня встать на колени и сказать: Господи, благодарю, что Ты помог мне там-то, там-то, тут-то, тут-то, тут-то. Слава Тебе. Понятно?
Можно сказать, что мы идолы из этого не делаем себе.
Да, чтобы не было идола, не лепили идола. Идол, любостяжание, упаси Господь. Апостол Павел вообще говорит, имеем пропитание, одежду, и будем довольны этим. И будем благодарить Бога за это. А он еще даже больше говорит, умеешь жить в скудности, умеешь жить и богатстве. Но двинемся дальше. Тогда у нас третий вопрос. О, Господи, помилуй. Это 32-48 стихи. Какие четыре важных условия следует соблюдать, чтобы быть готовым к приходу Господа? Он тут говорит о том, что сокровища наши должны быть, понятно, прежде всего в Господе. Он наше главное сокровище. Тут он говорит 36 стихом, что вот надо быть людям, подобно ожидающим возвращения господина своего с брака. Вот ожидать возвращения. Ну, тут иносказательно речь идет, конечно, о возвращении Господа нашего Иисуса Христа, тогда, когда Он придет уже второй раз за Церковь Своей, за народом Божьим. И вот тут дальше он говорит, как надо ожидать этого прихода господина. Вот. Когда он придет, постучится, надо какие условия? Первое условие какое? Открыть дверь, да?
35 стих.
Тут написано, вот, нет, 36. Отворить ему, постучить, точно отворить ему, да?
Нет, там то, что ты хочешь спросить, моменты вот эти, то, что будет, какие важные условия следует соблюдать. И тут Господь говорит о том, что да будут чресла ваши припоясаны и светильники горячие. Угу. Это самое первое идет.
Да, это хорошо. То есть бодрствование.
Да, да.
Припоясав чресла над и зажегший да. светильник. Что значит припоясав чресла?
Ну, на чреслах меч носили, быть готовому.
Ну, припоясав так, вот пояс, да, вот тут пояс. На поясе носили там.
Зачем сразу рубить-то?
Ну, образ, может быть, меч Слова Божьего.
Вообще, припоясанный – это не распоясанный, это во-первых. Давайте с этого начнем. Что припоясанный да. человек, он что-то, это что-то значит. А потом уже туда что-то вешается, меч или еще что-то.
Ну, застегнутый на все пуговицы, Олег.
Раньше опоясывались для того, чтобы идти в дорогу. Я слышал такую версию, потому что вот эти одежды, они были такие достаточно обширные и свободные, и ходить в них было не очень удобно, особенно надалеко. Поэтому по поясу повязывали такой ремень, я не знаю, что там.
Ну вот одежды эти затыкали за пояс, чтобы удобно было не только идти, а работать. Работать удобно было. Но апостол Петр пишет о припоясывании. Интересно, он говорит о том, что припоясьте чресло ума вашего. Вот, ум, разум хранить в истине, в правде. Так, ну ладно, да, это то есть припоясание говорит о том, что ты готов работать и идти. Ну и ты и работаешь, и идешь. Слава Господу. Ну это так, попутный вопрос. Ну и еще какое, вот, еще три условия.
Ну одно условие, не бойся, я нашел. Не бойся, малое стадо, не бойся.
Ну, оно как-то идет выше над вот того. Стихи даны с 32 по 48. Вот тут надо найти. В этих
стихах. И второй стих.
Бодрствовать.
Можно я по 34-му скажу? Меня слышно?
Не бойся, малое стадо, не бояться, надо быть готовым.
Не-не-не, я по 34-му хочу сказать. Можно?
Да.
Из этого. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Ну, мы знаем, что источники добра и зла из нашего сердца выходят. И сокровище наше, там выше описано, либо то, либо это Царство Божие, сам Иисус и сам Бог, наше сокровище. Вот если следовать, ну, я просто этот один стих возьму, да, вот, если по этому стиху смотреть,
хорошо, да.
То одно из условий, я должен смотреть, что в моем сердце, то есть вникая в учение, в себя и в учение, как апостол Павел говорит Тимофею, то есть где мое сокровище, что я ценю для меня, что ценно прямо вот на сейчас, вот на тот момент моей жизни, на котором я сейчас прохожу, то есть вот моя ценность, в чем она заключается. Если мое сокровище – это действительно то, что выше написано, то есть это Царство Божие, это Дух Святой, это стяжание этого Духа Святого, то, о чем говорится, о том, что просите, то, что мы читали, и дано вам там будет. Это мое сокровище, это Слово, и сердце мое к этому расположено, то тогда все остальное, оно как бы будет уже дальше как бы, да будут чресла ваши припоясанные, светильники горящие. То есть я, соответственно, буду себя готовить к тому, к чему меня это сокровище призывает, к тому, к чему оно вообще готовит. Вот. А если как бы в обратную сторону, да, то там как бы я чресла свои не припоясывал, у меня будут припоясания, то, о чем ты сказал, то, что там Степан Григорьевич говорил, помолитесь, чтобы я выздоровел, помолитесь, чтобы мне было хорошо. Я очень, ну, утрированно, ну, чтобы мне было хорошо, это вот все маленькие дети так говорят. Господи, помоги, чтобы было хорошо. Все. Вот. В принципе, взрослые, посмотри в свое сердце. Да, вот я в свое сердце смотрю и думаю, что я хочу. Хочу ли я сделать, творить волю Божью, припоясывая чресло ума, да, как у апостола в 12 главе к римлянам написано. Либо я хочу Бога заставить делать то, что я хочу. Вот, ну, как бы это вот по 34 стиху. И как выходит, иногда бывает, что сердце наше, да, оно там сокровище немножко другое поменялось на какой-то момент в моей жизни. И получается то, что мои чресла уже не припоясаны, и светильник-то вовсе и не горит. То есть как бы я вот это не пытался изобразить, то, что написано про фарисеев, да, то есть вроде внешне, у меня оболочка святая, как бы для всех. Все смотрят, ага, ходит служение, ага, там в зуме участвует, ага, молится, молодец. Вот. Но на самом деле для чего мое сердце это делает все? То есть сокровище, есть ли мой Господь, Бог, или же это все-таки там что-то еще? Ну, я вот так по 34 стиху.
Ну, хорошо, да. Бодрствование. Не бояться, вот, и действительно хранить истинное сокровище, которое Бог нам дал, Сына Божьего, ну и Царство. Да, ну, так, это три, а четвертое чего? Что тогда?
Дальше, если смотреть, вот там дальше, да, то он говорит, и вы будете подобны. То есть, если вот эта вот версия, о чем мы говорили, то в 36-м стихе он говорит, и вы будете подобны. То есть, то, чего и нужно.
Плохо слышно, Олег.
Я говорю, 36 стих, то есть, если вот это 34-й, 35-й, они получаются у нас в жизни, да, нашей, то 36-й, он говорит, и вы будете подобны, то есть людям. То есть он говорит, вот то, чего нужно, то вы будете вот такими.
Да. Четвертое поищем как-то, вот, посмотрим. Может, 42-й?
Ну, я и хотел это сказать.
Мы, да, Руслан, так сказать, поняли тебя. То есть это раздавать хлеб, вот. Ну, то есть благотворить, вот, помогать друг другу. Но здесь, конечно, в большей степени речь идет о служителях. Но я думаю, что это касается и всех. Вот, быть таким добродетельным, быть раздающим хлеб, вот, служащим. То есть делиться тем, что Бог тебя открыл, вот, поддерживать друг друга, утешать, вот, молиться друг за друга. Это все раздавать хлеб. Уловили, да? Понятно?
Нет, тут другие слова сказали.
Ну как, раздавать хлеб?
Нет. Господь сказал, кто верный и благоразумный. Я на эти хочу слова отпереться.
Домоправитель, не забудь.
Да, да.
Там домоправитель, это больше служитель.
Нет, нет.
Верные.
Нет,
верные и разумные. Хочу... Остальные вроде бы тоже должны быть такими же. Верными и разумными.
Ну, верными и благоразумными в том, что Господь тебе дает в этой жизни. Там служение в пене, там ты служитель, ты пастор.
Да.
Это понятно, но ты должен быть верным и благоразумным. Верность твоя в этих делах, которые ты стоишь, которые Господь тебе поставил.
В раздаче хлеба, верным и благоразумным.
Не только в хлебе, не только в том деле, в котором ты стоишь.
Может, это в этом еще есть образ отцовства, как вот Христос говорит, видевший меня, видел отца. То есть вот это образ отцовства тоже проявляется. То есть в домоправителе, который заботится о своих служанках, там заботится о тех, о ком он поставлен заботиться. Ну, в таком смысле.
Ну, хорошо. Ну, так нормально даже можно сказать, нормально. Ну,
можно добавить по этому 42-му стиху? Я думаю, что он, в принципе, относится ко всем, потому что там домоправитель, и дальше идет 44-м, где там над всем имением поставит, где, да, 44-м стихе. Вот. Я думаю, что здесь очень широкий этот стих, потому что особенно действительно братьев больших семейств касается, потому что они домоправители в своем доме, и они должны заботиться, ну и как служитель стоять, не только раздавать хлеб, да, но и вовремя, как здесь написано, свою меру, да, каждому своя мера, и тогда блаженно в своем исполнении. Ну, каждому свое, конечно, я не умаляю то, что это относится и к служителям, и к любому служению, которое Бог дал там, и сестрам там, в хоре или еще где-то, и в раздавании, и посещениях и тому подобное. Ну, ладно. Все.
Прошу прощения, еще коротко такой полезный пример. Это Иосиф, который в доме Потифара был домостроителем. Потом был в тюрьме, то же самое, да, и потом Бог его поставил уже над Египтом. Ну, как такой пример, который можно использовать в этой ситуации.
Да, был верным и благоразумным.
Я присоединяюсь к тому, что Алеша сказал, но там просто вот в 43-м стихе написано «блажен раб тот». Тут здесь написано «домоправитель», там в 42-м стихе, да? А тут говорит «блажен раб твой, которого господин его придя найдет поступающим так». То есть, прежде всего, он рабом должен быть. Понимаете? То есть он при любых обстоятельствах, кто бы он ни был, домоправитель там раб. И мне вспомнился раб там Авраама, как вот он его посылает, да? Он говорит, вот раб мой, в общем, вот, ну, там, наследник мой будет, да, вот так, то есть такой верный, и в других там местах вот были такие рабы, да, вот, которые просто вот, ну, настолько служили своим господам, вот, пожалуйста, верные рабы.